слово «фронт» отвечает общей тональности настроений в обществе, которое сейчас освещает кризис, давление. И это не просто война в смысле реальной войны, но это и война информационная, давление пропагандистское разное. И мы с моими коллегами подумали, что поскольку в своей основе российская информационная, скажем так, агрессия против Украины, она основана на исторических некоторых утверждениях, ну, таких, что Украина – это искусственное образование, у нее, по сути, нет истории, украинцев как народа нет, это некое блудное колено русского народа. Мы в одном месте собрали информацию по ключевым мифам и дали на них профессиональный ответ, не просто чтобы сказать, там, что это неправда или на один миф ответить другим, а дать просто исторические какие-то факты. Дальше сам читатель может делать вывод, соглашаться с нами или нет. То есть мы, как историки, посчитали это своим профессиональным фронтом в условиях информационной войны. Но то, что первая часть названия «Ликбез», это, по сути, то, к чему мы стремимся, потому что и до войны, и до всех революционных событий в украинском обществе не хватало широко распространенной исторической информации. Наши ученые пишут в основном сами для себя, какая-то популяризация истории у нас не развита. Соответственно, существует большой социальный запрос на такой определенный ликбез, который мы постарались создать.
Вы уже упомянули несколько мифов, которые существуют в отношении украинской истории, и я хотела попросить вас несколько из этих мифов развенчать. В первую очередь, претензии, которые возникли в результате последних событий, аннексии Крыма и событий в Донбассе. Мне кажется, что Россия таким образом пытается поставить под вопрос какие-то территории, которые принадлежали Украине на протяжении довольно долгого времени. Вот что вы можете на это сказать?
Это было одно из тех направлений, с которых мы начинали. Если утверждается, что территория Украины нынешняя искусственно создана из разных кусков и является в основном подарками советских вождей, что, например, юго-восток Украины был подарен советской Украине Ленину. Или говорится то же самое по поводу Сталина. Это говорится о 1920 году или 1917. Наши специалисты подобрали те документы, которые говорят о том, что в 1917 году, когда возникала Советская Украина, она себя видела в тех же пределах, что Украинская Народная Республика, провозглашенная в том же там 17 году, но которую Советская Россия пыталась захватить. Это все подтверждается историческими документами, которые размещены у нас на сайте. Мы делали, как оказалось, самую доступную подбор информации о формировании украинско-российской административной границы в советский период, потому что это происходило с 1918 по 1928 год, кроме это 1954 год. С нами сотрудничают профессиональные картографы, мы создали вот эту карту, которая оказалась, например, очень полезной украинскому министерству иностранных дел, которое перевело ее на английский и немецкий, для того, чтобы эта информация распространялась. С этим стуком связан миф Новороссии, и мы показываем, что Новороссия никогда не существовала некое закономерное пространство и одна и та же территория. То есть существовало две разные российские губернии с границами, которые совершенно не совпадают. Существовало новороссийское генерал-губернаторство, которое не совпадает с границами этих двух губерний. По сути, к началу 20 века слово «Новороссия» даже перестали употреблять в каком-то российском контексте как нечто целостное. И даже во всех бурениях 1917-20 годов, когда у нас там каких только республик не было, хоть на уровне района, хоть на уровне области, Новороссия так и не появлялась. То есть это пропагандистский новодел. И когда утверждается, что в Новороссию входили территории от Одессы до Харькова, Харьков никогда не входил ни во что, что называлось бы хоть как-то, как Новороссия. То есть Харьков был центром Слободско-Украинской губернии или же центром Малороссийского генерал-губернаторства. То есть это не было Новороссия. Если брать сами издания царского периода, то есть, например, полное географическое описание нашего отечества, Русского императорского географического общества, том Новороссия специально, то там Новороссия включает в себя и современную Молдову, и область войска Донского, и Ставрополье, то есть и куски России. Тогда уже, видимо, новороссийский сепаратизм должен быть и там, и Молдова должна просить о вхождении в состав России.
Я хотела еще спросить про область войска Донского, потому что в этом конфликте, который сейчас происходит на Донбассе, там очень активное участие принимают, помимо всего прочего, и казаки, которые говорят, что вот эта территория, которую они частично контролируют, эта территория принадлежит им. Насколько вообще, я понимаю, что, конечно, этот конфликт невозможно рассматривать на уровне каких-то казаков, которые с оружием в руках воюют против украинских военных, но вместе с тем...
Очень часто не замечают, особенно в России, и мало об этом думают в Украине. У российского государства и украинского разные источники легитимности своих границ. Россия – это старое государство, то есть начиная с Великого княжества Московского с 15 века, которое потом было империей. И, соответственно, если брать исторические претензии, то, например, и Польша была частью России. Поскольку Россия была империя континентальная, в отличие там, от Британии, где точно было известно, где метрополия, а где владение, то это предоставляло очень много поводов для того, чтобы говорить о том, что неизвестно точно, где заканчивается Россия. Однако достаточно точно известно, где заканчивается Украина. Потому что, как новое государство, возникшее в 1917 году, Украина опиралась на новый международно-правовой принцип, который тогда постулировал американский президент Вудро Вильсон. Это границы государства по этническому принципу. То есть на тех территориях, где большинство составляют, например, чехи, должна быть Чехия, где поляки – Польша, где украинцы – Украина. То есть это была схема раздела распадающихся тогда многонациональных империй, как, например, Австро-Венгрия. Аналогичная ситуация происходила и в России. Поэтому, скажем так, границы царских губерний или административных областей до 17 года для статистики распространения украинцев, они не имеют никакого значения, потому что Украина себя провозгласила на тех территориях, где украинцы составляли большинство, согласно официальной царской переписи населения 1897 года. То есть это не украинские националисты придумали эту перепись, это официальная российская имперская статистика. И когда мы себя провозглашали в 17 году, были указаны те территории, просто где большинство составляют украинцы, и, соответственно, нынешний Донбасс – это было тоже большинство украинцев. До революции узкая полоска входила нынешнего Донбасса в состав области войска Донского, но она была тогда населена украинцами, как и ряд других областей и области войска Донского и Кубани. В начале 20-х годов проводили какие-то территориальные эксперименты, то есть нам передавали и восточный Донбасс, который сейчас входит в состав России, потом отодвигали это все назад. Но то, что когда-то входило в какие-то губернии или области, это не имеет значения, потому что территория нынешней Украины, она позиционирована по распространению украинцев 100 лет тому назад, и последние переписи продолжают утверждать, что там, собственно говоря, большинство составляют все те же самые украинцы, которые никуда не делись. То есть область войска Донского, она не была полностью этнически русской территорией.
Вопрос сложный по поводу Крыма. Хорошо известно, что Крым был передан от Российской Советской Республики Украинской Советской Республике. И очень многие историки в России, по крайней мере, говорили о том, что эта передача состоялась на незаконных основаниях с точки зрения советского законодательства. Насколько вообще вот эти утверждения имеют серьезное значение вот с точки зрения исторической науки?
Сама передача Крыма – это яркое отражение именно советских реалий и логики советского руководства. Существует еще, например, миф, что Крым был подарен Украине в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, которое хронологически отмечалось близко к этому периоду. На самом деле все было гораздо проще, это можно вполне прочитать по книжкам российских авторов и историков, посвященных Крыму, где говорится о том плачевном состоянии, в котором пребывала экономика полуострова после депортации крымских татар, и когда новые переселенцы из России, которые вывозились туда эшелонами, целыми колхозами, включая скот, сараи в разобранном виде и так далее, ввиду абсолютно чужих климатических условий, не могли там адаптироваться. Не секрет, что Крым за весь советский период так и не достиг уровня экономики, которая была в нем до Второй мировой войны, то есть до депортации татар. И поскольку по сути полностью экономически от электричества до банальной такой вещи, как вода, все в Крыму зависело от соседней Херсонской области и Украины, что продолжается, собственно говоря, и сейчас, заканчивая продовольствием. Банальная хозяйственная логика для того, чтобы поднять полуостров, переместила его в рамках единого народно-хозяйственного комплекса Советского Союза из РСФСР, в УССР. И никто, по сути, это не воспринимал как передачу от России какой-то Украине, потому что это все был Советский Союз. И эти игры с территориями, исходя из хозяйственных соображений и так далее, все административные эксперименты, они были очень многочисленные и касались не только Украины, но и других территорий.
А вот, вы не могли бы вот провести какие-то параллели на других территориях?
Таких экспериментов было множество, начиная с 20-х годов, когда было, например, национально-государственное размежевание в Средней Азии. Когда из остатков Туркестанского края, Хивинского ханства, Бухарского эмирата создавали, например, Узбекскую республику, там рядом с ней Таджикскую, рядом с ней Туркменскую. Когда делали Казахскую республику, существовали там многочисленные анклавы и эксклавы, то есть территории, принадлежащие одной республике, на территории другой республики. Как Калининград, грубо говоря, вот отделен от России Литвой. Это была логика этнографическая. Потом такие же ситуации происходили на Северном Кавказе, откуда народы депортировались вместо республики. Возникали области, потом эти народы возвращались, возникали снова эти республики, но уже в других границах, или как, например, какой-нибудь там кусок Эстонии передавался Псковской области, потому что там был железнодорожный узел, который было бы удобнее использовать не эстонской железной дороги, а ленинградской железной дороги. Хотя это вот сейчас мы понимаем, что это было передано там от Эстонии и России. Но на самом деле это был Советский Союз, в котором действовала совершенно другая логика. По сути, Советский Союз, как иное воплощение России, он был велик, неделим. И вот эти административные игры, которые происходили, они не имели того значения, которое придается им сейчас. Относительно процедуры передачи, ее соблюли буквально относительно территории Крымской области. Какие-то мелочи не досмотрели относительно передачи Севастополя, который как военно-морская база был городом республиканского подчинения. Но потом Севастополь был вписан в Конституции Советских Республик Брежневские, и, соответственно, нюанс, о котором не подумали в 1954 году, он попал в основной закон РСФСР и УССР. И поэтому говорить о законности и незаконности уже поздновато. Все было произведено относительно всех кусочков согласно той процедуре, которая тогда существовала.
Вы на многие мифы ответили уже, но ведь российские историки могут вам предъявить, как автору этого сайта, претензии, что вы транслируете взгляд украинских историков, а у российских историков на эти проблемные моменты другой взгляд. Участвуют ли в вашем проекте и российские историки, и даете ли вы две стороны?
У нас сам принцип подачи, главный, состоит не в том, чтобы наш ответ считать украинской позицией. Наш ответ – это просто историческая справка по поводу того, о чем миф. То есть документы и постановления официальных органов Советской Украины, Советского Союза и так далее, они существуют абсолютно независимо от украинской или российской позиции. Мы там не пишем, что вот там Путин врет. Хотя у нас есть отдельная рубрика, где подборка исторических воззрений Путина с критикой, которую мы в основном берем, кстати, от российских историков. Мы даем просто факты, которые существуют независимо от украинской или российской позиции. Ясно, что, конечно, в самой интонации сайта это украинский взгляд. Но ситуация в том, что в Украине нет официальной исторической науки и некой догмы. То есть среди наших авторов тоже существуют разные взгляды на проблемы, на ситуацию. Там несколько разных интерпретаций. Это хорошо, потому что мы живем в свободной стране, и авторов сайта объединяют профессионализм и гражданская позиция, а не идеология. Мы начали диалог с российскими историками, то есть я это периодически делаю по телевидению, формировать себе круг доброжелательных критиков с российской стороны. И я думаю, что в скорости у нас появятся и российские авторы, потому что есть люди по-разному ангажированные, то есть кто-то там вообще такие вещи не воспринимает. Но люди с критическим мышлением и спокойным восприятием инаковости, питерский историк Александр Мусин, например, или московский Николай Соколов, я веду какие-то с ними диалоги, и постепенно мы сможем на критику с российской стороны отвечать тем, что часть российского исторического цеха может не разделять какие-то мотивации авторов нашего сайта, но не может раскритиковать его в том смысле, что мы о чем-то врем. То есть наш фактаж, он проверенный, и тут можно дальше по-разному интерпретировать ту информацию, которую мы подаем. Но я очень рад, что у нас появляются симпатизирующие коллеги с российской стороны. то я думаю, что это хороший показатель того, что мы как команда достаточно хорошо выдерживаем свой профессионализм.